Здравствуйте, сегодня вторник, 25 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Будут ли использоваться для наступления ВСУ плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области, который уже сейчас контролирует украинская армия? Соединенные Штаты, Европейский Союз и многие другие страны обвинили в лицемерии Сергея Лаврова, заявившего на Совете Безопасности ООН о том, что Россия якобы выступает за нормализацию обстановки в мире. Ближайший соратник Нурсултана Назарбаева Карим Масимов, возглавлявший Комитет национальной безопасности Казахстана, приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и попытке захвата власти. Также сегодня.
Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство.
Дмитрий Медведев считает, что ядерное оружие удерживает Россию от распада. В Украине не менее 3 мирных жителей погибли и более 15 получили ранения за последние сутки в результате обстрела российскими войсками 3 областей страны. В городе Купинск Харьковской области российская ракета, предположительно типа С-300, попала в здание краеведческого музея. Погибла сотрудница музея, 10 человек получили ранения. Купинск был освобожден в сентябре прошлого года в результате контрнаступления вооруженных сил Украины. Как я уже упоминал вчера, Американский институт изучения войны сообщил, что украинские военнослужащие заняли 2 небольших плацдарма на левом берегу Днепра. Это сообщение привлекло внимание многих средств массовой информации. Ветеран украинского батальона «Айдар» Евгений Дикий удивлен такому информационному шуму. Как он рассказывает о том, что украинские военные контролируют некоторые участки на левом берегу Днепра в Херсонской области, известно уже давно. Вот как Евгений Дикий описывает нынешнюю ситуацию.
Собственно, с момента, как нам удалось освободить правый берег Днепра и город Херсон, с этого момента сложилась ситуация, которая остается такой и на сегодня. А именно, правый берег под контролем нашим, левый берег как бы под контролем россиян, но с некоторой существенной поправкой. Дело в том, что с правого берега простреливается примерно 20 километров вдоль левого берега, простреливается артиллерией буквально любая точка. Из этого логично вытекает, что российские оккупационные войска не могут создать там каких-то перманентных позиций. Они могут там передвигаться, в том числе весьма активно передвигаться, их там много, но они не могут там закрепиться, потому что артиллерия с правого берега сразу выносит. То есть в результате примерно 20-километровая полоса вдоль левого берега Днепра стала своего рода серой зоной. И произошло это совершенно не сегодня. Это произошло буквально в первые же пару недель после освобождения Херсона прошлой осенью. И вот все это время, всю зиму и весну, примерно 20 километров вдоль левого берега Днепра, по сути, являются серой зоной, до конца неконтролируемой ни нами, ни Россией. Мы не можем себе позволить занять там полноценный плацдарм, тоже с оборудованием позиций, с переброской туда тяжелой техники, потому что точно так же никто не отменял российскую артиллерию и авиацию. Они моментально такой плацдарм сразу же сравняли бы. Но в то же время и россияне закрепиться нигде не могут. И там в результате что происходит? Там происходит, во-первых, постоянные контрбатарейные дуэли. То есть российская артиллерия выдвигается в эту полосу, отстреливается по Херсону и старается как можно быстрее оттуда уйти, потому что, соответственно, их засекают с беспилотников с правого берега, и сразу идет ответный огонь. В общем-то, в день 1-2 орудия там россияне теряют, но, несмотря на это, все равно продолжают такие, скажем, кочевые выходы артиллерии практически ежедневно. Судя по всему, у них все-таки почему-то считается одной из приоритетных задач именно постоянный огонь по городу Херсону. При том, как вы сами понимаете, при такой организации огня, то есть выехали, отстрелялись, убежали. Работать по каким-то военным объектам в таком режиме просто невозможно. Работают по площадям, по направлениям, то есть просто, чтобы куда-то в Херсон прилетело. Но почему-то у них, я же говорю, эта задача считается приоритетной, и каждый день происходят вот именно вот такие контрбатарейные дуэли с берега на берег. И, разумеется, там происходит постоянное противостояние спецназов. То есть то, что диверсионно-разведывательные группы наши не просто высаживаются на левый берег, а проводят там довольно длительное время. В общем-то, имеют там такую себе, можно сказать, полупартизанскую российскую инфраструктуру, ну, честно говоря, для нас всех это, мягко говоря, не новость. Это просто почему-то первый раз стало активно обсуждаться в медиа, ну, видимо, как-то в тени Донбасса это просто было, мало кого интересовало. На самом деле, там примерно вот эта 20-километровая полоса, это зона постоянного действия наших разведывательных и диверсионных групп. Силы специальных операций Украины себя там чувствуют как дома. Но еще раз напомню, об оборудовании постоянных позиций речь не идет. Вот, по сути, партизанский контроль над этой территорией. Особенно это касается островов в Дельте. Мы между собой шутим, что мы вернулись к практике наших давних предков-запорожцев. Вот когда запорожские казаки на своих маленьких лодках, именуемых чайками, как раз именно вот в островах Дельты всегда находили убежище от турков после своих набегов. Вот у нас сейчас очень похожая история. То есть в островах Дельты действует очень много подразделений, снабженных катерами и моторными лодками. И они абсолютно спокойно работают и на левом берегу. Но, разумеется, именно в режиме партизан и ДРГ. Другое дело, что я очень не исключаю, то есть до этого я говорил известные мне факты, сейчас уже будет предположение, вот разделяем. Так вот, я очень не исключаю, что нынешний этап работы этих наших ДРГ, это в частности подготовка к возможному будущему плацдарму и действительно переправе больших подразделений с техникой. Но пока это еще точно не происходит.
Это был ветеран украинского батальона «Айдар», ныне военный эксперт Евгений Дикий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН, где Россия председательствует до конца апреля. Лавров пожаловался, что представители российских государственных СМИ не смогли приехать в Нью-Йорк, заявил, что Россия начала войну, чтобы защититься от нападения со стороны НАТО и защитить людей от истребления киевским нацистским, как он сказал, режимом, и сказал, что коллективный Запад, будучи меньшинством, позволяет себе говорить от имени всего человечества. Вот короткий фрагмент его выступления.
Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Замечу, что почти одновременно с этим выступлением Лаврова на Совете Безопасности ООН заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заговорил о том, что Россия не только готова применить при необходимости ядерное оружие, но и что такое оружие является национальной скрепой для России. Аудиторией Медведева были участники так называемого просветительского марафона знания.
Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще. Но тем не менее, мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство.
Говорил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Но вернемся ко вчерашнему заседанию Совета безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, как и представители многих других стран, представленных в Совете безопасности, в ответ на слова Лаврова обвинили его в лицемерии, напомнив, что Россия развязала ничем не спровоцированную войну против суверенного государства. А в самой России грубо нарушаются права не только российских, но и иностранных граждан. Вот что сказала, в частности, представитель Соединенных Штатов ООН Линда Томас Гринфилд.
Россия нарушила универсальные права человека и основные свободы как за пределами, так и внутри своих границ. Это нарушило международное право. Это включает в себя неправомерное задержание американских граждан Пола Уиллана, Тревора Рида, Бритни Гринер, а теперь и Эвана Гершковича. К счастью, Тревор и Бритни уже дома, в целости и сохранности. Но Россия заключила в тюрьму Пола Уиллана, а теперь задерживает Эвана Гершковича, чтобы использовать его в качестве политического козыря. Человеческие пешки.
Это была посол США в ООН Линда Томас Гринфилд. Представитель Японии Сикани Кимихира, говоря о необходимости реформы Совета Безопасности ООН, обвинил Россию о том, что частым применением права вето она парализует работу Совета. От имени Европейского Союза свое заявление сделал глава делегации ЕС при ООН Олаф Скук.
Организуя сегодня дебаты в Совбезе ООН, Россия пытается изобразить себя защитником устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть более далеким от истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд. Куда ни посмотри, Россия все презирает.
Говорил глава делегации ЕС при ООН Олаф Скук. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве приговорил вчера к 7 годам колонии бывшего сотрудника Министерства внутренних дел России Сергея Веделя, обвиненного в распространении так называемых фейков о российской армии. Ведель был первым гражданином России, против которого было возбуждено уголовное дело по этой статье. По версии обвинения, бывший техник Главного управления МВД Москвы Сергей Ведель в марте прошлого года во время телефонных разговоров с друзьями и коллегами-полицейскими говорил, что официальные потери российских войск в Украине занижены, что имеют место убийства мирного населения и что Украиной не управляют нацисты. Записи этих телефонных разговоров, сделанные спецслужбами, легли в основу уголовного дела. Ведель – уроженец города Ирпень в Киевской области. Обвинение считает, что распространять фейки он начал под влиянием своих украинских знакомых, с которыми созванивался после начала боевых действий в Украине. Свою вину он признал и просил о снисхождении. Вот что после суда говорил отец Сергея Веделя. Это фрагмент его интервью каналу «Русньюз».
Я неосторожно поехал туда на родину, и там оказался Буча под этим перекрестным огнем. Ну, сидел в подвалах там, потом убежал туда, в Европу, а потом прибежал сюда, вернулся к нему. В это время, когда сидел там, перезванивался с ним, передавал, так бы сказать, какая обстановка обстояла. У нас разбомбили там и дом, и квартиру, гаражи там, машины разбомбили. Он переживал за меня там. Начал, друзья меня еще знали, его же тоже. С ним начали перезваниваться, разговаривали, как я там нахожусь. Ну, такая была тяжелая обстановка потом. И в конечном итоге его прослушивали, нас, еще с прошлого, ну, с начала года. И усмотрели, что мы говорим не о том, чем надо, типа, о войне неправильно. Ну, и его жестко арестовали. И, так сказать, сначала адвоката своего они ему дали, а потом наняли независимого. И в дальнейшем уже процесс пошел, в течение года держали. И вот уже на втором году, вот это сейчас объявили приговор. Показательный суд, он же был сотрудником. Показать, что никто не должен быть инакомыслящим, а должен мыслить только спецоперации, больше ничего. Вот так жестко поступили. Хотя у него двое детей, я инвалид, по службе уволился по первой группе, он меня как опекун. На эти все снисхождения никто не сделал.
Говорил отец осужденного по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, бывшего сотрудника МВД России Сергея Веделя. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очень коротко вернусь к двум вчерашним темам. Выступавший на все том же просветительском марафоне «Знания» Дмитрий Песков назвал враньем слухи о том, что в некоторых поездках Владимира Путина заменяет двойник. Это заявление интересно тем, что Кремль раньше вообще такие слухи практически не комментировал. Дмитрий Песков также заявил, что горд тем, что его сын Николай воевал в Украине.
Ну, как любой родитель, естественно, любой родитель сразу нервничает, и конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее, я им горжусь.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. К этому стоит добавить, что если верить Евгению Пригожину, Песков-младший воевал по поддельным документам. Пригожин открыто об этом заявляет, однако никаких вопросов по этому поводу ни у Дмитрия Пескова, ни у правоохранительных органов России не возникло. Но и внятных объяснений по поводу того, почему сын пресс-секретаря Кремля воевал именно в составе ЧВК «Вагнер», а не в регулярной армии, не дали ни Пригожин, ни Песков. Ни Владимир Соловьев, ни Маргарита Симоньян. Последняя, кстати, в своем комментарии назвала Николая Пескова Сашей. Вы слушаете «Время свободы». Громкий приговор был вынесен вчера в Казахстане. Бывший председатель Комитета национальной безопасности страны Карим Масимов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти в январе 2022 года, когда Казахстан охватили массовые протесты. Имущество Каримова конфисковано, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Чем был продиктован такой жесткий приговор? Приговор ближайшему соратнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который стремительно потерял свое влияние после событий кровавого января. Я обратился с этим вопросом к обозревателю Радио Свободная Европа, Радио Свобода Мирхату Шерибжану.
Ну, этот приговор можно воспринимать как неполное окончание. Ну, в общем-то, последовательность процесса торга между Назарбаевым и его кланом и обретшим полную власть Токаевым. Дело в том, что Карим Масимов – это был ближайший соратник Назарбаева. Ближайший, который был и премьер-министром, и занимал огромное количество разных должностей, включая, конечно, вот последняя его должность, очень важная – это председатель КНБ. Дело в том, что вместе с ним осужденный на 16-15 лет и 3 года три его бывших заместителя – это Анвар Садыкулов, Ергожин Даулет и Марат Осипов. Но тут надо учесть, что его первым заместителем был Самат Абиш, а это родной племянник Назарбаева. Его просто убрали с должности, но сажать его не стали. То есть это еще один показатель того, что торг, конечно, идет. Ведь в чем обвиняется, по большому счету? Его обвинили в Масимова и его сподручных объявили в измене родине, превышении служебных обязанностей. Дело в том, что похоже на правду мнение некоторых наблюдателей о том, что город Алматы, основной финансовый город, столица, такой город-хаб, финансовая столица Казахстана, она была оставлена на произвол. Ведь протесты в январе 2002 года, они на самом деле были мирными и охватили огромное количество простого населения в Алмате, не только в Алмате. Но и дело в том, что вдруг неожиданно появились какие-то бородачи, какие-то люди совершенно непонятные, которые начали громить все и вся, заниматься избиением полицейских и так далее. И вот этот самый момент войска КНБ и, в общем-то, и полиция как-то вот по какой-то вот команде оставили все это на произвол, оставили это на растерзание вот этих вот непонятно откуда взявшихся людей. Надо напомнить, что Токаев в то время объявил, что 20 тысяч иностранных террористов напали на Алмату, и, значит, в связи с этим были вызваны войска УДКБ. Ну, это в основном российские войска. Здесь похоже, скорее всего, на то, что Карим Масимов сам бы никогда бы не дал приказ на то, чтобы оставить город. Это больше всего похоже на то, что все-таки была попытка назарбаевского клана использовать вот этот народный гнев, протесты вот эти мирные, для того, чтобы вернуть власть Назарбаеву. Ну, или, во всяком случае, его клану, представителям его клана. Что не получилось в связи с тем, что Токаев, которому не на кого было опереться, потому что вся система подчинялась Назарбаеву. Он как бы был номинальным президентом, но ничего конкретного не мог предоставить, чтобы навести порядок. Поэтому-то он и обратился к Путину. Обращение к УДКБ – это равнозначно обращение к Путину. И поскольку Токаев победил в этом противостоянии, значит, надо было оставить кого-то, поставить кого-то, отдать жертву. Жертву вот отдали Масимову. И тех, кто кровно связан с Назарбаевым и его кланом, их это как бы убрали из-под удара, а остальных всех вот отдали под удар. И Назарбаев схватку с Токаевым он проиграл, его власть пошатнула, ну, его влияние, скажем так, а также влияние и экономическая и политическая мощь его клана, она тоже сильно ослабела. Это еще не последняя точка во всем этом, потому что торг все еще идет, еще идут какие-то моменты по поводу распределения финансов, еще многие моменты не ясны, но основная вот такая вот повестка дня, когда надо указать, кто же все-таки был виноват во всем этом. Ну вот это вот Масимов якобы. Опять же, все остается непонятным. Надо учесть, что суд проходил за закрытыми дверями, а все материалы дела засекречены. Понятно, что правду найти до конца будет очень трудно.
Приговор бывшему председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову комментировал политический обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирхат Шерибжан. А президент Кыргызстана Садыр Жапаров, судя по всему, станет единственным главой иностранного государства, который будет присутствовать на военном параде на Красной площади 9 мая. Политолог Медет Тюлегенов отмечает, что Жапаров хочет сохранить тенденцию к налаживанию отношений между Бишкеком и Москвой, хотя, если бы президент Кыргызстана знал заранее, что окажется 9 мая в таком вот одиночестве, возможно, он и попытался бы перенести сроки своего приезда в Москву.
При всех президентах, конечно, у нас в стране пытались налаживать тесные и поддерживать отношения с Москвой. Конечно, самым главным мотивом, чтобы не раздражать какими-то лишними движениями, разговорами о многовекторности и так далее, главного стратегического партнера. И особенно, конечно, это обострилось с нашим нынешним президентом, который с момента прихода к власти у него не выстроили взаимоотношения с Кремлем. Именно в силу того, что Кремлю не понравилось то, как произошла смена власти. Тогда, в тот момент, осенью 2020 года, приезжал Козак, пытался разрубить ту ситуацию, но в итоге все пошло не так, и частично вину возложили на старшего президента Садыра Жапарова. И это долго выстраивалось. Я думаю, может быть, сейчас какой-то момент, может быть, и с нашей стороны подумали, что в текущей ситуации можно какие-то мосты дальше наладить. Это может быть одна из причин. Другая из причин, конечно, я не знаю, насколько наше руководство знало о том, что наш президент окажется единственным руководителем страны на этом мероприятии 9 мая. Если бы они знали, может быть, там были бы другие расклады и оценки, взвешены по-другому. Ну, получилось так, как получилось, и назад уже пути не было, и это тоже может быть с фактором. В последнее время тоже взаимоотношения, они не совсем ровными гладкими были. Одним из примеров буквально недавний случай о том, когда в ходе одного из парламентских слушаний о принятии закона о госязыке обсуждался в том числе и возможный переход в ближайшее время на латиницу, что, в принципе, как правило, всегда вызывает раздражение в Москве, когда такое происходит в бывших союзных республиках. Я думаю, это тоже можно отнести к камню преткновения, когда такие моменты, может быть, используются Москвой с точки зрения применение методов кнута и пряника. В том числе, может быть, буквально 3 дня тому назад еще один случай был связан с тем, что Россельхознадзор запретил импорт молочной продукции из Кыргызстана в Россию. И поэтому я думаю, что где-то делают какие-то строгие условные выговоры где-то за кулисами, где-то, может быть, что-то обещают.
Мнение политолога Медета Тюлегенова. Уже довольно давно известно, что во многих регионах России парады 9 мая отменены по соображениям безопасности или, согласно официальной версии, ради экономии средств. Издание «Фонтанка» сообщило, что в Петербурге, скорее всего, в параде не будут участвовать военно-воздушные силы, а на Дворцовую площадь, где проводятся парады, вход будет только по пропускам. На Красной площади парад планируется. А вот мэр Невинномысска, это в Ставропольском крае, Михаил Миненков, записал видео, в котором пожаловался, что местные жители крайне неохотно размещают на своих автомобилях военную символику.
Взял наклейки на машину, целую пачку георгиевских ленточек. И спрашиваю, почему на машинах так мало георгиевских лент, друзей, товарищей, знакомых, а все боятся вон. А вот ты тоже боишься, когда у тебя разобьют лобовое стекло, поцарапают, Федя, ты на своей машине. Вот, ребят, очень стыдно на самом деле. Пацанов надо поддерживать. 9 мая символикой поддерживать. И всех призываю сегодня полиграфистов печатать вот эти вот наклейки и вешать. Не боясь, что поцарапают вашу машину, эту георгиевскую ленту. Носить, поддерживать наших ребят, наших дедов вспоминать. Это очень важно. А сыкунам всем привет, которые боятся нацарапины на своем автомобиле.
Это был мэр Невинномысска Михаил Миненков. Непонятна ситуация со столь любимыми до сих пор Владимиром Путиным шествиями бессмертного полка. Напомню, кстати, что придумали акцию «Бессмертный полк» журналисты томской телекомпании ТВ-2, которую власти в конце концов уничтожили, а организацию по-настоящему народной в свое время акции присвоили себе. В этом году сайт «Бессмертного полка» предлагает размещать портреты участников войны на своих автомобилях. К этому в специально записанном видео призвал и актер, и режиссер, депутат Государственной Думы России Владимир Машков.
В преддверии Дня Победы я разместил портрет своего деда на автомобиле. Пусть все видят героя моей семьи. Присоединяйтесь к бессмертному полку для автомобилистов. Пусть в День Победы герои будут с нами.
На видео с Машковым довольно отчетливо видно, что автомобиль, где он разместил портрет своего деда, это автомобиль марки «Мерседес», производство, считающееся сейчас для России враждебной Германии. Той же марки автомобиль смоленского депутата Максима Баранова, который перекрасил свой «Мерседес» в камуфляжный цвет и разместил на капоте и дверях большие портреты Владимира Путина.
Считаю, что в это непростое время нужно поддерживать нашего президента Владимира Владимировича, ребят, которые находятся на специальной военной операции. Они настоящий пример мужества и героизма. Они пишут новую историю России, историю новой победы. Мы Россия! Путин – сила!
Все по машинам! Асфальт разрежет траками броня. Собрались с миром, встречая краен русская земля. И не в разгрузках храним мы список добрых дел с рукой на спуске. Глядим на этот беспредел.
Видео с Барановым записано на фоне какого-то пустыря. Можно не сомневаться, что портреты Путина на «Мерседесе» мгновенно покрылись толстым слоем пыли, а может быть и грязи. Но за рифмы «разгрузки», «спуски» и «дел беспредел» можно, наверное, все простить. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».